Добрый день, друзья! Четвертью часа проект «Союз онлайн» продолжает работу в прямом эфире в студии Ирина Пономарева. Совсем недавно закончился рождественский пост, а уже через 3 недели начнется пост великий. Вот так вот близко в этом году оказались 2 долгих периода воздержания и усиленной работы над собой. И церковь уже начинает готовить нас к новому подвигу особыми евангельскими чтениями. С разбора первого такого чтения начнем нашу программу, а продолжим разговором об усыновлении детей. Вместе с сотрудником службы психологической помощи «Ладья» в Екатеринбурге Ольгой Рудацкой мы решили обсудить такие темы, как определение своей способности стать приемным родителем, особенности детей из детских домов, выстраивание отношений с ребенком в первое время после устройства его в семью и другие насущные вопросы для тех, кто подумывает об усыновлении. Начавшаяся седмица в церковном календаре посвящена размышлению о мытаре и фарисее. Какое отношение это евангельское чтение имеет к нашей жизни? Об этом расскажет протоиерей Павел Великанов. Но сначала послушаем собственный евангельский текст.
Человека два в недостав церковь помолитесь, а...
Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Смиряющийся себе вознесется.
Притчей о мытаре и фарисее мы вступаем в особый период жизни церкви, неделя подготовительная, которая готовит нас к периоду Великого Поста. Эта притча, казалось бы, очень простая. С одной стороны, высокомерный фарисей, с другой стороны, смиренный мытарь. Но на самом деле в этой притче есть огромная глубина. Ведь Господь не осуждает фарисея. Он говорит о том, что мытарь ушел из храма более оправданным, нежели чем фарисей. И вполне понятно, почему Господь фарисея не осуждает. Кто такой фарисей? Человек, который всю жизнь отдал изучению и соблюдению закона Божьего. Он приходит в храм, этот величественный, удивительный шедевр архитектуры, которым восхищались все народы, где явным образом пребывала слава Божия, как к себе домой. Здесь для него все родное. Вся его жизнь в храме, все содержание его помыслов, его желаний, его устремлений – Бог и храм. Он действительно понимает, что его жизнь удалась. У него нет таких тяжких грехов, за которых осуждала бы совесть. Ему незачем просить прощения у окружающих, против которых он не согрешал, да и у Бога, с которым у него тоже все в порядке. Поэтому он стоит с высоко поднятой головой и благодарит Бога за все то, что у него есть в жизни. И лишь контражуром, резким контрастом выступает для него несчастный мытарь, который боится переступить порог храма, потому что понимает, он не просто человек, совершивший грех, он предатель, он же находится на службе ненавистного римского государства. И он не просто предатель, он человек, который стал инструментом издевательства, унижения, изымания средств у своего же народа, за что, естественно, заслужил и искреннюю ненависть со стороны окружающих. Казалось бы, не место мытарю в храме. И в то же самое время мы видим, что он пошел в храм. Мы видим, что он стоит на коленях, он практически лежит, он вжался в землю, потому что ему страшно. Он знает, что страшен Бог в гневе своем. Он боится участи грешников. И в то же самое время он не бежит из храма. Он понимает, что если не здесь, если не в храме, если не Бог, то у него нет больше никакой надежды вообще. Смысл сегодняшней притчи, к которому нас призывает Церковь, предельно прост. Наш путь к Богу начинается не тогда, когда у нас все хорошо, и, в общем-то, жизнь вполне самодостаточна. Наш путь к Богу начинается тогда, когда нам плохо. Когда мы лишились всех тех искусственных подпорок, которыми так любим ограждать себя в жизни. Когда у нас закончился наркоз удовольствий, которые часто закрывают от нас видение самих себя. И мы встали лицом к лицу с неким моментом истины, с некой абсолютной реальностью, которая нас вовсе не хвалит, не гладит по головке, а осуждает. И мы чувствуем, мы ощущаем тот страшный суд, который вот-вот готов над нами свершиться. И вот только тогда нам становится нужен Бог. Нам становится нужен Спаситель. Нам становится жизненно необходим Христос. Без этого, пока этого нужно в нашей душе не появилось, все остальное может быть красивым, но пустым сотрясением воздуха. Дай Господи, чтобы пример мытаря научил нас жаждать спасения Божьего, а пример фарисея научил не осуждать тех, кто идет совсем по другой дороге, но рядом с нами.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами начинаем цикл бесед об усыновлении детей. И начать хотелось бы с темы о том, как понять, способен ли ты стать приемным родителем, как оценить свои возможности. Поможет нам разобраться в этой теме Ольга Петровна Рудацкая, психолог, сотрудник службы психологической помощи «Ладья» в Екатеринбурге. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Вот возникает у человека мысль, что ему хотелось бы усыновить ребенка. А как ему понять, вообще справится он с этой задачей или нет, чтобы не было потом возврата, чтобы не было боли, разочарования? Может быть, это не для всех людей такая посильная задача стать приемным родителем?
Это очень правильный вопрос. И очень важно, очень многие вопросы для себя задать и решить их на берегу, как говорится. Для этого есть школы приемных родителей, которые, к счастью, у нас нужно пройти обязательно. Это предусмотрено законодательством. Ну, давайте некоторые вопросы мы сегодня с вами обсудим. И мне кажется, что, к счастью, проводились исследования и не выявлено формальных признаков, по которым вот можно определить семью, которая справится с воспитанием приемного ребенка, и семью, которая не справится. То есть семья может быть многодетной и бездетной, родители могут быть молодыми, а могут быть уже вырастившими своих детей. Это могут быть родители-кандидаты наук и со средним образованием. То есть совершенно не важно, важно только одно, чтобы они умели любить, могли поддерживать ребенка. То есть важно, чтобы была вот погода в доме важнее, чем какие-то формальные признаки. И давайте разберемся тогда, какие могут быть сложности и проблемы вот у разных типов, что ли, семей. Существует стереотип, что большинство приемных родителей — это люди, у которых не может быть своих детей. И хотя это далеко не так, все-таки такие родители тоже обращаются. Но таким людям очень важно понять, что неспособность или невозможность завести своего ребенка — это очень большая утрата. И если ее не осознать, не пережить и не признать, вот этот факт, то можно неосознанно эту ответственность и эту боль переложить на ребенка. То есть если ребенок приемный будет как бы заменителем того ребенка, которого невозможно родить самим, этот груз может осложнить отношения, вот адаптацию ребенка в семье, отношения родителей с ребенком, потому что как только появятся в любом возрасте какие-нибудь трудности с поведением ребенка и появится соблазн подумать, допустить мысль о том, что это не мы можем что-то изменить и сделать, а это ребенок виноват, потому что вот был бы свой, он бы так себя не вел. А если причиной бездетности является один из родителей, то очень большой риск вот другого родителя обвинить в этом. То есть вот тот факт, что родители не осознали, не признали, не отгоревали вот эту вот свою невозможность иметь детей, она может осложнить потом как супружеские отношения, так и возможность воспитания ребенка в семье.
Но... То есть нужно хотеть именно вот этого вот приемного ребенка, а не пытаться решить с помощью него его свои собственные проблемы.
Очень важно осознавать, что это какой-то совсем другой ребенок, но это ребенок, который нуждается в любви, а у нас есть потребность о ком-нибудь заботиться, любить и помочь этому ребенку справиться с его проблемами психологическими, которые есть у всех приемных детей, и помочь ему вырасти, понять, кем он может стать в этой жизни, чтобы он умел о себе позаботиться, стать таким конструктивным членом, не деструктивным членом общества, чтобы он мог приносить в этой жизни вот какое-то добро нести, позаботиться о себе, позаботиться о своих детях, быть способным создать семью.
То есть брать ребенка нужно не от недостатка любви, а от избытка любви, которым ты готов
вот
поделиться.
Вот это самая главная мысль, это единственный важный критерий. Очень важно, чтобы мы принимали решение не для того, чтобы вот нам чего-то не хватает, например, одиночества или смысла в жизни, или, ну, бывает даже финансовые проблемы. И вот если будет приемный ребенок, он эти проблемы решит. Это не так, потому что если в семье есть кризис, если есть какие-то нерешенные проблемы, то приемный ребенок будет скорее катализатором, который их усугубит. И вот эта проблема может привести к разрушению семьи. Вот. И только если семья настолько крепка, что она уже преодолела много трудностей, что вот они дружные, они любящие, им хочется поделиться вот этим ресурсов у семьи избыток. И вот тогда шансов справиться с трудностями адаптации, с трудностями, когда придет не просто новый член семьи, а человек с каким-то своим опытом проживания в другой семье, с какими-то своими травмами, вот тогда вот шансы увеличиваются.
Но бывает, что вообще не муж и жена, например, только женщина есть, да, которая не имеет собственной семьи и хочет взять ребенка. Вот какие особенности в этом случае?
Очень важно ей подумать, может быть, вместе с психологом. Это может быть и мужчина, но им гораздо труднее уговорить органы опеки о том, что они готовы позаботиться о ребенке, и у них есть такие возможности. Но это может быть, конечно, одинокий мужчина. И очень важно в таком случае ответить для себя на вопрос, почему я до сих пор не замужем или не женат. Связано ли это со страхом устанавливать близкие отношения? Потому что если такой страх есть, он, конечно, помешает устанавливать близкие отношения с приемным ребенком. Или, может быть, я не умею разрешать конфликты. И очень часто все отношения разрушаются из-за конфликтов. Или, может быть, уже есть накопленный опыт близких отношений и травм. То есть уже есть тоже страх вот этих снова близких отношений, восстанавливать их. Может быть, есть проблема одиночества, и хочется, чтобы вот будет приемный ребенок, вот он будет меня любить, вот будет близкий человек, потому что мне не удалось в жизни найти друзей, найти близких людей. И вот эта вот позиция, она также уязвима и опасна, потому что у приемного ребенка у самого много проблем, ему самому нужна помощь в адаптации. И он не сможет решить проблемы взрослого человека. Но ведь бывают и успешные, и психически здоровые, и люди, вот когда у меня уже все хорошо, есть друзья, есть любимая работа, есть Вот все, что есть, вот все, что нужно для жизни, есть. И я вполне счастливый человек. Но у меня есть еще силы и возможности еще кому-нибудь помочь. И тогда даже одинокая мама или одинокий папа, будущее, они вполне могут быть, создать счастливую семью с приемным ребенком. Вот. Стоит только позаботиться о том, что бытовые проблемы придется решать только одному, и тогда нужно подумать о помощниках. Может быть, есть родители или братья, или сестры, вот будущие родители, которые смогут помочь. Одинокому родителю тяжелее, потому что некому вечером поплакаться в жилетку. То есть риск вот накопления стресса и такой вот усталости у одиноких родителей он гораздо выше, потому что вдвоем решать проблемы легче.
В общем, подводя итоги нашей короткой беседы, можно сказать, что главное заботиться не о том, чтобы мне было хорошо, да, а наличие желания, чтобы другому человеку рядом со мной было хорошо, и наличие ресурса, чтобы это дать.
Да, вы совершенно правы.
Спасибо.
Спасибо.